Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви «Христианская жизнь» Алексея Клименко.
Мы продолжаем читать книгу «Деяний». Мы начнем 14 главу читать. Я надеюсь, что за два воскресенья мы управимся. Это очень интересная глава. Мы прочитаем, наверное, первые 19 стихов и начнем размышлять. 14 глава, она продолжает события, которые мы читали в 13-й, в Антиохии Писидийской. Апостолам нужно было бежать. И сегодня мы начнем говорить о благодати Божией и человеческих запретах. Это очень важная такая тема, потому что мы знаем, что все, что происходило в Антиохийской церкви, удивило очень апостолов. Они вообще даже не знали про это. И когда апостол Павел был рукоположен на служение и получил благодать для этого служения, вместе с этим он не получил одобрения апостолов. Мы это увидим в 15 главе, что об этом пойдет речь. Вот. И в нашей жизни, знаете, всегда есть такая вот дилемма или напряжение между благодатью Божией или тем, что мы чувствуем, Бог делает в наших сердцах, и одобрением и разрешением людей, которые вокруг нас находятся. И мы все с вами знаем, как трудно порой и насколько это рискованно решаться на какие-то вещи в первый раз. И это тоже вопрос к нам лично, что мы делаем по отношению к тем людям, которые рядом с нами решаются на какие-то особенные поступки. Мы их поддерживаем, либо мы начинаем им рассказывать, сколько опасностей, как будет трудно, у них не получится и т.д. и т.п. Да? Вот. Это очень важный момент, который начинает здесь у нас обостряться. И после преследований, да, вот мы знаем, что апостолы проповедовали, все было прекрасно в Антиохии Писидийской, но им необходимо было оттуда сбежать. Они ничего не смогли сделать с оппозицией. Они бежали 130 километров и очутились в Иконии. И вот с первого стиха мы начинаем читать. Мы прочитаем 19 стихов и начнем уже размышлять над ними. «В Иконии Павел и Варнава вошли, как обычно, в иудейскую синагогу и говорили так убедительно, что поверило очень много иудеев и греков. Однако иудеи, которые отказались им верить, возбудили язычников и настроили их против братьев. Павел и Варнава провели там довольно много времени. Они смело говорили о Господе, который продолжал подтверждать весть о своей благодати, давая им силу совершать знамения и чудеса. Жители города разделились. Одни поддерживали иудеев, а другие – апостолов. Но когда язычники и иудеи вместе со своими начальниками захотели применить силу и побить их камнями, те, узнав об этом, бежали в города Ликаония, Листру и Дервию и в их окрестности, где продолжали возвещать радостную весть. Ликаония по-другому называется «Волчья» или «Дикая страна». Там уже и синагог не было, то есть там такие повстанцы жили, римляне их побаивались. Вот первый город, это 8 стих, Листра. «В Листре жил человек, не владейший ногами, он был хромым от рождения и никогда не ходил. Он слушал то, что говорил Павел. Павел же посмотрел на него и, увидев, что у него есть вера для исцеления, сказал: «Встань на ноги твои», — прямо громко сказал он калеке. Тот тотчас вскочил и начал ходить. Наверное, испугался сильно, да? Люди увидели, что сделал Павел, и стали кричать на ликаонском языке: «К нам сошли боги в образе людей». Они назвали Варнаву Зевсом, он так посолидней был, а Павла Гермесом или Юпитером, потому что говорил в основном он. За городом был храм Зевса, его жрец привел к городским воротам быков и принес венки, желая вместе с народом принести им жертву. Когда же апостолы Варнава и Павел услышали об этом, они разорвали свои одежды, кинулись в толпу и стали кричать: «Опомнитесь, что это вы делаете? Мы такие же люди, как и вы. Мы принесли вам радостную весть, и мы хотим, чтобы вы оставили этих бесполезных идолов и обратились к Богу живому». Вот именно эти слова потом в первом послании Фессалоникийцам будет написано, что оставили идолов и обратились к Богу живому, который создал небо и землю, море и все, что в них. В прошлом он позволял народам ходить каждому своими путями, но продолжал свидетельствовать о себе, делая добро, посылая вам дождь с небес и урожай в свое время, давая пищу и наполняя сердца радостью. Но даже этими словами им едва удалось убедить народ не приносить им жертву. Однако иудеи, которые пришли из Антиохии и Иконии, склонили толпу на свою сторону. Павла побили камнями и выволокли за город, думая, что он уже мертв. Но когда ученики собрались вокруг него, он поднялся и пошел обратно в город. На следующий день они с Варнавой ушли в Дервию. Вот такой интересный отрывок, но это меня поражает, конечно, апостол Павел. И мы видим, что апостол Павел и Варнава, они все дальше и дальше идут на дикие территории. Им все больше и больше угрожают расправа и самосуд, потому что в больших городах есть римские гарнизоны, есть римское право, есть какой-то порядок. Но вот они уже попадают в восьмом стихе, да, в места, где синагоги уже нет. То есть там ни римского, ни иудейского влияния никакого нету. И мы понимаем, что для того, чтобы иметь такое мужество и стойкость, что-то должно с этими людьми постоянно происходить. И нам вот больше всего это необходимо понять, вот в чем заключался секрет их мужества и стойкости. И, конечно же, забегая вперед, хочется сказать, конечно же, любовью Иисуса Христа. Но мы знаем, что для Павла не только это. Когда он уверовал, когда ему пророчествовал Агав, помните, что он им сказал? От Господа было слово особенное Павлу. Он сказал: «Я покажу тебе, сколько нужно будет пострадать за имя мое». И Павел понимал, что часть его призвания – это боль. И вот здесь мы видим первый раз, как он входит в настоящее свое призвание и переживает то, что, наверное, никто из нас не хотел бы пережить – побитие камнями. И во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет такие слова, мы их перед тихим временем читали, но я думаю, их нужно читать почаще. С 14 по 19 стих. «Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Иисус умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения. То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов. И он поручил нам возвещать об этом примирение. И вот здесь мы видим два взгляда на реальность. Ну вот в конце главы Павел еще говорит такие слова. Это после всех побоев, после всех гонений, после всех опасностей. Когда он вернулся в Антиохию, он говорит такие слова в 27 стихе. Но мы в следующий раз о них поговорим. Вернувшись обратно, они собрались в церковь и рассказали обо всем, что Бог совершил через них. Вот вам, пожалуйста, два взгляда на реальность. Есть реальность того, что происходит вокруг нас, и есть реальность того, что Бог делает в нас и через нас. И вот эта способность смотреть на реальность и видеть мир, который создан любовью, мир, в котором действует любовь, мир, в котором осуществляется то, о чем мы молимся в молитве «Отче наш», чтобы на этой земле все совершалось, как и на небе, это, наверное, самое прекрасное. И когда мы начинаем понимать, что Божье намерение в каждом из нас или работа, как тот же самый апостол Павел Филиппийцам 1:6 пишет, не может быть остановлено, и начавший нас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа, это прекрасно. И более того, он не просто делает это где-то там тайком. У нас есть привилегия у каждого вот в степень нашей веры и верности быть ему в этом помощником. Мы видим, что успех проповеди Евангелия во всех городах, вот, о которых мы читаем с 13 главы по 14, не означал, что все сразу изменится. Во многих местах, практически во всех, это еще означало гонение. Но, видите, вот эта вот способность наша смотреть и видеть то, что делает Бог, это очень важный такой момент, потому что в конце, после побития камнями Павла, он не просто возвращается, да, в Листру, он возвращается во все города, где его хотели побить камнями. Помните, вот кто смотрел Кво Вадис, да, вот там в конце есть такая сцена, когда апостол Петр бежит из города, да, и Христос обращается к нему и говорит: «Ты куда идешь, друг?» Точнее, даже не обращается, он видит Господа, идущего в Иерусалим, из которого бежит Петр. И он говорит: «Я иду вот к своим овцам, я не могу оставить их». И Петр разворачивается и идет обратно. И вот это удивительный разворот в нашей жизни, когда мы способны возвращаться в места, из которых другие люди бегут, это, наверное, самые важные такие моменты, поворотные моменты нашей жизни. Но чтобы не было так серьезно, надо рассказывать всегда про себя. У меня такая тяжелая неделя была, много пришлось ездить. Сейчас вот после церкви я сразу убегу на группу, мне придется на ВДНХ ехать еще. И вечером я возвращаюсь домой, и я понимаю, что мне нужно, чтобы у меня около дома была парковка, и мне нужно, чтобы утром рядом с домом был каршер, потому что мне нужно доехать до сюда, у меня тяжелые сумки, чтобы потом уехать на ВДНХ. Я такой сижу и думаю, молиться, не молиться, просить Господа или не просить, но думаю, ладно, попрошу. Попросил, говорю: «Господи, если что, извини, но очень бы хотелось». Подъезжаю к дому, прямо вот я подъезжаю, и выезжает машина, я остановлю машину свою. Захожу домой, включаю, ну, каршеровские программы, у меня около дома стоит две машины. Чуть-чуть погодя, стала третья прямо перед моим подъездом. Я говорю: «Спасибо, Господи». Мелочь, но приятно. Но знаете, в то же самое время, что... как бы не доверяя, что они останутся до утра. Я так периодически выходил на балкон и проверял, как бы машины на месте, которые мне нужны или нет. Вечером пару раз вышел, утром вставал там в 7 часов, вышел, посмотрел, ага, стоит, проверил, еще есть одна запасная, то есть если веры на одну не хватит, хватит на две. Вот, маловерие моего. Ну и в конце концов вышел, сел на машину, прям, которая стояла около моего подъезда, говорю: «Спасибо, Господи, каюсь, прости, пожалуйста, своего сына неверующего». Вот, еду, выезжаю на Киевку, сразу как-то какие-то пробки начинаются. Вот, говорю: «Господи, ну зачем мне каршер, если я на нем ехать не могу?» Раз, машины, ну, как бы рассасываются, я еду дальше. И вот вам, пожалуйста, самая простейшая картина того, как мы можем видеть два мира. Потому что если все, что мы видим в окружающей реальности, наши страхи и сомнения, боль и прошлый какой-то негативный опыт, который кидает тени на прошлое, делать то, что делает апостол Павел здесь, или то, что мы дальше будем читать, будет очень трудно. Если все же мы можем просить Господа о каких-то вещах и держаться за них, да, потому что для меня, ну, как-то это было полегче в этот раз, потому что я понимал, что это чудо. Оно было важно очень мне. И я держался за то, что, ну, действительно так не часто бывает. Но приятно, когда это происходит. И вот в жизни нам нужно учиться этому. Да, просить о каких-то вещах, а потом за них держаться. Потому что в этом мире все нестабильно. Есть мир, в котором постоянно совершаются божественные волеизъявления, но этот мир постоянно как-то затемнен нашими страхами, сомнениями, искажениями, поведением других людей. И вот видеть эту реальность и жить в этой реальности очень важно. Так же, как и здесь мы видим, да, что проповедь, она обретает успех. Люди и в синагоге, да, и вот язычники, они веруют в Евангелие, но заканчивается все дебошем. Ну, вот, да, вот в 3 стихе Павел и Варнава провели там довольно много времени, они смело говорили о Господе, который подтверждал весть о своей благодати, давая им силу совершать знамения и чудеса. Жители города разделились сначала, а потом просто захотели заниматься рукоприкладством. Да, и вот каждый из нас решает, за что мы цепляемся. за то, как в нашей жизни осуществляется Слово Божие, или за людей, в сердце которых царит темнота, и они действуют на основании этой темноты. Мы знаем, что так было в Евангелии, и то, что эти события происходят, это очень важное напоминание нам о том, ведь что мы здесь видим? Жизни первых апостолов и деяния первой церкви, они повторяют евангельские события. Почему это важно? Чтобы мы видели, что то, что Бог делал в Иисусе Христе, не закончено, а это продолжается. И так же, как после воскрешения Лазаря, да, что мы видим первое? Хотят убить и Лазаря, и распять Христа, правда же? И вот здесь, в этих микрособытиях, мы видим ту же самую динамику. Да, Бог творит свои замечательные дела. Да, Он совершает чудеса. Да, Он говорит свое слово. Но на в общем и целом, на такую картину большую, это не всегда имеет сильное влияние. Но урок нам очень важный здесь. Ну, здесь несколько уроков, но первый. На чьей мы стороне? На стороне тех людей, через которых и в которых говорит Бог? Или мы на стороне тех людей, в которые рвут церковь, в сердце которых говорит тьма, в сердце которых говорят сомнения, в сердце которых говорит отказ верить, да, потому что здесь очень сильное слово, однако иудеи, которые отказались им верить. И вот отказ от веры, он рождает в нашем сердце темноту, он помогает действовать нам на основании своей боли. И вот эта борьба, какой мир мы будем видеть и в каком мире мы будем жить, очень много имеет связи с нашей болью, с нашей неисцеленностью, с нашим неверием. А второй урок. Что мы делаем? Вслушиваемся ли мы в Слово? Проверяем ли его? Вдумываемся в него? Слагаем ли его в свое сердце? Помните, вот мы двигаемся к Рождеству. То, что сказано о Марии, да, она слагала в сердце слова, которые услышала от ангела. И мы либо слагаем в сердце те слова, которые мы слышим от Бога, от Божьих людей, либо мы эти слова в сердце не слагаем. И тогда мы будем слушать тех людей, которые Богу не верят, которые Божье дело рушат, и будем жить в темноте. Потому что те, кто не живут любовью, они живут тьмой. Об этом Иоанн очень сильно написал. Иногда даже не хочется эти слова читать. Что мы делаем? Мы присматриваемся к делам Божьим. Либо мы ничего не видим, кроме своей правды и своих планов. Потому что и в Листре, и в Иконии у каждого человека было свое видение. В Листре мы даже видим вот этот миф, да, из-за которого люди хотели поклониться Варнаве и Павлу. И вот еще в Екклесиасте, да, в литературе мудрости сказаны такие слова очень важные, в 7.13. «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» Да, то есть очень важно понимать, что Бог делает в нашей жизни. Что Бог делает вокруг нас, это вот наша постоянная забота изучать этот момент и понимать кривизны и прямизны божественных путей в нашей жизни. Что иногда нормальные герои всегда идут в обход. Да, вот здесь Павел и Варнава, они не бьются с оппозицией, они не говорят «изгоняю тебя, сатана», связывают там, они гром и молнии с небес не спускают. Это не наш метод. После распятия мы такими методами не пользуемся. Они хранят любовь в своем сердце, они идут служить туда, где служить можно. Когда придет время, они вернутся в это место, где по видению они проиграли. Но эта область, о которой идет речь, она называется еще Галатией. И вы, я надеюсь, можете вспомнить, есть ли в Новом Завете что-то подобное. Золотые слова. Послание Галатам. И в послании Галатам апостол Павел в 3 главе, в 1 стихе пишет такие слова. «Глупые галаты». «Кто это так заворожил вас?» Вас, которым так ясно был представлен распятый Христос, ответьте мне на один вопрос. Вы получили Духа благодаря соблюдению закона или же поверив в то, что вы услышали? Неужели вы так глупы, что начавши Духом, а сейчас хотите достичь цели человеческими усилиями? Неужели все, через что вы прошли, было напрасно? Не может быть, чтобы все это было напрасно. Разве Бог дает вам духа и совершает среди вас чудеса, потому что вы соблюдаете закон, или же потому что вы поверили тому, о чем мы слышали? И вот этот вопрос, чему мы сегодня верим, да, вот Христу, который раскрывается для нас в обстоятельствах жизни через добро и слова других людей, либо мы верим в какие-то другие басни, либо мы доверяем каким-то темным сторонам своих сердец, нашему какому-то негативному опыту, ну и т.д. и т.п. И вот это очень важно, что каждый раз, когда мы поддаемся своей боли, своим сомнениям, они берут над нами верх. Но у них нет столько силы. Я специально рассказал историю про себя, потому что ну, в такие моменты нужно рассказывать про себя. И так же, как не верить легко иногда, так же и верить легко. Тут вопрос вот туда, на что мы обращаем свое внимание. Так же, как вот в тихое время мы учимся, да, обращать свое внимание на то, что мы хотим. Мы хотим пребывать в присутствии Иисуса Христа. Мы хотим, чтобы слово, которое мы услышали, оно как-то перестроило нас. И мы понимаем, что есть шум людей, которые приходят и уходят, да, есть шум наших собственных мыслей, есть шум нашего собственного тела. Но во всем этом мы учимся, да, направлять внимание на то, что нам важно, на то, что будет давать жизнь. И вот оттачивая эти навыки, в дальнейшем нам будет значительно проще делать вот этот выбор, перенастраивать свое внимание на то, что будет давать нам жизнь. И в том или ином случае, да, вот в иконе, в Листре мы видим, что проповедь удалась, но апостолам нужно было бежать. Ну, давайте начнем сначала в иконе, вот ту историю, которую мы прочитали, что после всех чудес пришли иудеи, потому что там еще было иудейское влияние. И они сказали, да разве это вообще верующие, да разве это вообще такое возможно? Давайте их просто побьем камнями и увидим, что они все плохие, Бог их вообще какой-то не такой слабый. И, казалось бы, наступает такой момент, когда Божья радостная весть может стать совсем не радостной. Но мы знаем еще, Иисус Христос учил своих апостолов определенным вещам. И на самом деле радостная весть, которую мы исповедуем, или Евангелие, да, вот как мы говорим проще об этом, она становится нерадостной, безжизненной или неэффективной не из-за того, что люди, которым мы проповедуем, перестают нас слышать. Не из-за того, что люди, которые мы служим, хотят нас побить камнями. По другой причине. Она становится безжизненной, когда мы сами в нее не верим. Когда мы сами не можем черпать из нее силы. Когда мы сами не можем переживать эту глубокую любовь в сердце и черпать из нее силы. Помните, ученики в Евангелии от Анны перед распятием, вот в 14 главе, Иуда не Искариот говорит Спасителю такие слова: «Господи, почему ты хочешь открыть себя только нам, а не всему миру?» То есть, что он имеет в виду? Он говорит: «Господи, ну зачем ты нам все это рассказываешь? Ты иди всему народу в Иерусалиме расскажи, пускай им будет легче верить». Но Иисус, там очень интересный диалог, давайте его прочитаем, тут несколько стихов. Его ответ потрясающий. В 19 стихе сказано: «Еще недолго, и мир меня больше не увидит». О, у нас прямо драма с треком. «Еще недолго, и мир меня больше не увидит, но вы будете видеть меня. Я живу, и поэтому вы тоже будете жить. В тот день вы узнаете, что я в моем Отце, а вы во мне, и я в вас. Кто хранит мои заповеди и исполняет их, тот и любит меня. Того, кто любит меня, полюбит мой Отец, и я тоже буду любить его и открою себя ему». Да, то есть Иисус говорит о потрясающей вещи, что человек, который сближается с ним, он получает откровение божественной любви и Отца, и Сына. Но это, понимаете, когда мы это читаем в Священном Писании, это просто слова. Иуда здесь материализует, наверное, вопрос, который мы все задаем: «Господи, ну облегчи нам, пожалуйста, жизнь. Ну что ты все нам да нам? Ты им дай. Пусть они узнают, там, пусть мой папа, моя жена, там, мой сын, мой босс на работе, да, кто еще там, мой злой сосед, все эти водители на МКАДе, да, кто там, люди в метро. Пускай они все увидят. Иисус ответил: «Кто любит меня, тот будет соблюдать мое слово, и того полюбит мой Отец. К тому мы вместе с Отцом придем и будем жить в его сердце». Здорово. Это невероятно, друзья. Фактически Иисус говорит, что если я буду жить в вашем сердце, если моя любовь и любовь Отца точно такую же, которую Он имеет ко мне, будет жить в вашем сердце, этого будет достаточно. Неважно, что будет происходить вокруг вас. Потому что именно такой любовью жил Отец. И это потрясающая вещь, в которую нам нужно врастать, что сегодня Бог любит каждого из нас точно так же, как Он любит своего Сына Иисуса Христа. Ни больше и ни меньше. Мы такую любовь, конечно, на земле не часто встречаем, но это именно та любовь, которая изливается в сердце каждого из нас каждую секунду. Точно так же, как сегодня Отец любит Сына, точно так же Он любит нас. Иисус говорит, если вы прикоснетесь к этой любви, если вы увидите, что мы живем в вашем сердце, все изменится. Вот почему апостол Павел может встать после побития камнями и пойти в город, где люди его били, убивали. И много чего другого, что мы находим в Евангелии. И это очень большой секрет, чтобы любовь Христова, да, вот объемлет нас, в синодальном переводе сказано. Здесь у нас, мы читали, там, вдохновит нас. Еще один перевод этого слова – сохранит нас от распада. Да, или просто сохранит нас целыми. Это великая сила божественной любви – исцелять нас и хранить от разрушения. И следующая драма, которую мы видим за 90 километров, потому что из Иконии они побежали в Листру, где жил человек, не владеющий ногами, и здесь Павел совершает очень важный момент. Мы знаем, что Иисус исцелял расслабленных два раза в Евангелии. Да? Первый раз, когда крышу разобрали в Луке, помните, когда сам человек не верил, разобрали друзья крышу, опустили к Иисусу, Иисус исцелил. Второе такое яркое исцеление у купальни Вифезда, это Евангелие от Анны, 5 глава, когда 38 лет, да, человек вовремя не мог доползти до бассейна, в котором Бог исцеляет. Иисус увидел его, поговорил с ним, понял, что у него есть вера, дал ему исцеление. Петр и Иоанн в Евангелии у Красных Ворот, ой, в книге Деяний, в 3 главе, совершают точно таким же методом исцеления. И там есть такие же слова, что Петр взглянул на этого человека, увидел, что в его глазах есть вера для исцеления. Здесь мы видим, как это делает Павел. Почему эти вещи повторяются? Это очень важный момент. Что то, что делал Иисус, делали апостолы. Но мы знаем, что Павел не был с апостолами. Поэтому следующее как бы нисхождение или продолжение движения Божьей силы в жизнь Божьих людей проходит к Павлу. И это, потом следующий будет там Тимофей, уже это, он был наполовину грек, наполовину иудей. То есть сила Божия идет за границы иудейского мира, за границы людей, которые жили в Иерусалиме. Кстати говоря, в этой же самой Листре и находится Тимофей. Вот эти все страдания, которые терпит апостол Павел, казалось бы, они безрезультатны, но в этих страданиях и в Листре, да, вот в волчьей стране, в диком месте, где даже синагоги нету, где никакого правосудия нету, есть только самосуд и поклонение языческим богам. Благодаря тому, что претерпевают Варнава и Павел, рождается Тимофей. И это потрясающая надежда для каждого из нас, что как бы мы себя ни ограничивали, как бы мы себя ни записывали в списке тех людей, в жизни которых Бог ничего никогда не сделает и ни к чему никогда не призовет, Он сильнее наших ограничений. Да, конечно же, вера в ограничения производит ограниченных людей. Но для этого мы и учимся познавать Бога, чтобы эти ограничения с себя снимать. Когда я был второй раз в церкви, услышал своего сверстника, который проповедует как раз о Рождестве, что я на Рождество уверовал. Я сказал, что таким козлам, как я, Библию никогда в руки даже не дадут. Однако, видите, чем дело закончилось. То есть, Да, у вас все шансы на успех. Есть. И вот эта драма в Листре, она о том же самом, но с такой вот серьезной коннотацией, с которой мы начали говорить. Божественное благословение и человеческие разрешения. Драма в Листре, когда особенно поклоняются люди, да, Варнаве и Павлу, она с чем связана? Что в той местности был миф, он у Овидия записан, вы можете у Овидия его почитать, что был такой миф, что боги сошли в образе человека на землю, пришли в Листру, они стучались по домам, чтобы кто-то их приютил. Ну, люди были злые, никто их не приютил. Да? Это помните, что не забывайте гостеприимство, потому что Авраам, не зная, кто к нему пришел, оказал гостеприимство ангелам, за что получил благословение, говорит Новый Завет. То есть такие тут пересекающиеся религиозические нотки, но дело не в этом. Одним словом, приютил ли их беднейшая семья, которая развлекала их и накормила их крохами. Что сделали потом боги? Они сначала всю селение отшлепали, а потом еще потопом все разрушили, но вот этот дом этих двух замечательных супругов остался стоять. Они жили, как говорится, долго и счастливо, а когда умерли, на месте их выросло два огромных дуба, ну, около которых постоянно происходил культ служения этим богам. И когда, так сказать, явились Варнава и Павел вдвоем, исцелили еще хромого, все вдруг поняли, а не боги ли вернулись нас проверить? Давайте-ка мы лучше, как говорится, сделаем то, что те глупые люди не сделали. Начнем им сразу поклоняться, может быть, они нас благословят. И тут тоже очень интересный момент. Я не знаю, был ли у вас когда-нибудь такой опыт проповеди Евангелия через переводчика, когда вы вообще не можете понять, что говорят эти люди там. Вы что-то говорите, а там... И вот апостол Павел и Варнава, они не сразу поняли, к чему-то дело идет. Но когда поняли, было уже, наверное, поздно, начали рвать одежду. Так сказать, пока самое страшное не произошло. Ну, успели, так сказать, остановить культ поклонения. Но дело-то чем закончилось? Что пришли люди, сказали, что, друзья, да не боги они никакие, они грешники. И те люди, которые им готовы были поклоняться как богам, что сделали? Побили их камнями. Есть прекрасная картина «Так проходит слава мирская». Да? Там книжечка, шляпочка с пером и череп. Что в нашем мире, как говорится, не успеешь возвыситься, уже камнями побили. И это тоже повторение судьбы Спасителя. Мы знаем, что да, вот... Когда он шел в Иерусалим, народ кричал ему «Осана, Осана!» Может быть, кто-то так же кричал, как Марк. Они полагали свои одежды, пальмовые ветви, готовы были ему поклоняться. И буквально через несколько дней они с таким же восторгом готовы были его распять, побить камнями и сделать с ним все, что угодно. Но знаете, о чем здесь стоит поговорить? О том, что, конечно же, можно сказать, люди в Листре, они же такие дикие, волчья земля. Но у каждого из нас есть свои мифы, у каждого из нас есть свои стереотипы, у каждого из нас есть свои правила. И вопрос заключается в том вообще, насколько мы открыты к новому в своей жизни. Мы же знаем, что главный упрек Господа и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, что люди не могут видеть то новое, что творит Господь. Насколько мы живем, знаете, вот с такими словами на устах, мы так раньше не делали. Так вообще никто не делает, да, вот еще говорят. Еще говорят, я не хочу усложнять себе жизнь там, да. Это слишком тяжело, это слишком сложно. Ну, как бы у каждого из нас есть вот эти внутренние такие пластинки, можно сказать, да, говоря более современным. Какие-то слова, которые управляют нашей жизнью. Помните, чем заканчиваются слова апостола Павла в 13 главе книги Деяний? Он цитирует пророка Аввакума, Он говорит, посмотрите на смешники, изумитесь и погибнете, потому что я совершу ваши дни такое, чему вы никогда бы не поверили, если бы вам не рассказали об этом. Да, то есть вот проблема-то не только в том, что они были такими злыми, что не могли поверить. Проблема в том, что они настолько приняли желаемое за действительное и свои фантазии за реальность, что когда перед ними раскрывалось Слово Божие, Они не могли в это поверить. Это драма Рождества. И мы к нему близимся. И, может быть, это хорошее время. Да, вот у нас остается совсем немного времени проверить, а сколько в нас живет вот этих мифов, которые не дают нам никакой жизни. И они не дают нам сделать вот этот важный шаг и все-таки открыться благодати Божьей, действованию Божьему. В книге пророка Исаии Господь говорит в 43 главе, 18 стихе: «Забудьте о прежнем, о минувшем не размышляйте. Вот я делаю новое, оно уже происходит, неужели не понимаете? Я путь пролагаю в пустыне, и реки в земле безводной. Славят меня дикие звери, шакалы и совы, потому что я воду даю в пустыне, и реки в земле безводной, чтобы пил мой народ, мой избранный, народ, который я создал для себя, чтобы он возвещал мне хвалу. Но ты, Иаков, не призывал меня. Ты устал от меня, Израиль». Да, уставшие люди, к сожалению, от Бога. И вот когда мы зацикливаемся на каких-то своих схемах, стереотипах, шаблонах, боли, мы устаем от Бога Израиля. Мы устаем от своего Бога. И нам необходима новизна. Но понимаете, в этом-то и смысл новизны, что она новая. Она вообще ни на что не похожа из того, что есть у нас в жизни. Ни внутри, ни снаружи. Конечно же, мы живем в такой культуре разрывателей шаблонов, да? Куда ни взглянешь, особенно в интернет, все рушат шаблоны, все там раздвигают границы. Тут для начала, перед тем, как мы поговорим о новизне, хотелось бы сказать каждому, кто хочет разорвать шаблон, что их вначале надо знать. Да, вот апостол Павел и Иисус Христос, они понимали и самые прекрасные моменты иудаизма, и они понимали ограничения иудаизма. И они шли к центру этой веры. Они шли к тем обетованиям, которые Бог давал. И они убирали все наносное. Помните, что Иисус говорил? Там, вы говорите то-то и то-то, а я говорю вам. Да, вот в Нагорной проповеди, в продолжении. Там часто он повторяет вот эти слова. Я говорю вам. Он не отменяет веру. Он отменяет все человеческое, что забирает жизнь. И вот это очень важный такой момент, что мы признаем то, что важно. Ведь реформаторы, да, или там мы называем себя там протестантами. Это технический термин неверный, потому что Мартин Лютер ни против кого не протестовал. Он говорил, когда он прибивал свои тезисы, он говорил: «На сём стою и не могу иначе. Если кто, используя священное писание, докажет иное, то тогда пожалуйста». И в этом смысле и Иисус Христос, и апостолы, и мы с вами сегодня, мы настаиваем на сути писаний, но все, что касается мертвых форм, мы готовы заменить, мы готовы изменить, мы готовы пойти дальше. Вот сегодня, например, никто, ну, в Москве, наверное, очень мало мест, где до сих пор идут войны по поводу того, одевать женщинам платочки на голову в церкви или нет. Но когда мы пришли в церковь, это прямо огонь были споры. Или ходить женщинам в штанах, или только в юбках. Казалось бы, ну какое отношение к реальности это все имеет? Сегодня, там, спустя 20 лет, мы понимаем, что, наверное, никакого. Но на тот момент времени это прямо были очень живые споры. Поэтому на самом деле, вот что значит реформация, да, мы пересборкой постоянно занимаемся. Мы оставляем самое важное, да, вот Слово Божие, оно неизменно. Но понимание Слова Божия, контекстуализация Слова Божия, понимание переживаний каких-то очень важных в Церкви Божией мы оставляем. Но все вот формы, которые могут устаревать, могут меняться, вот от них нужно избавляться. Но это ладно, друзья, просто давайте поговорим о нас. Вспомните, когда последний раз вы хотели что-то сделать новое в своей жизни. С чем вы столкнулись? С поддержкой всех людей, правда же? Иногда даже наше собственное тело предает нас. Хочешь что-то сделать, да, и понимаешь, что кто-то здесь живет, и ему это очень не нравится. Хочешь иногда почитать Библию, но веки такие тяжелые, да, можно иногда практиковать, если ночью не засыпаешь, возьми Библию, почитай, заснешь быстрее. Ну, это так, чтобы не было совсем серьезно. Понимаете, вот, ну, это же действительно так. Первое, с чем мы сталкиваемся, что мало кто нас поддерживает. Хотя мы внутренне понимаем, что это действительно то, что нужно делать. Там, поменять работу плохую. Да, уйти из какой-то дурной компании. Там, начать жить по-другому, начать думать по-другому, начинать там получать образование, перестать заниматься там пинанием ежиков или пребыванием там в Бермудском треугольнике, да, холодильник, компьютер, диван. Ну, там можно четырехугольник, еще туалет добавить. И, понимаете, если Павел не пошел на эти рискованные шаги проповедовать язычникам, ничего бы не было. Если бы люди, как мы говорили, простые люди, не убежавшие из Иерусалима, не начали проповедовать язычникам, то есть это вещи неслыханные, такого вообще никто не делал, об этом даже никто не думал. Церкви в Антиохии, в которой благословили Павла, не было бы. Я помню, я вот пришел в церковь, как я говорил, что были мы вообще там, кадилом нас нужно было гнать из церкви. Ну, нас почему-то пустили, вот 21 год, я уже помогал пастору, в 22 года я поехал в Казахстан на свою первую миссионерскую поездку. Я очень благодарен людям, которые в меня поверили. Я очень благодарен своим родителям, потому что, когда я уверовал, а перед этим чуть не умер, моя мама и папа не сказали мне ни одного слова. Ну, наверное, они думали, что он вообще чокнутый, ну вот чеканулся в эту сторону, через неделю все изменится. Вот, но знаете, не изменилось. Но и они приняли мой выбор. Они не стали меня отговаривать. А потом, знаете, вот когда я уезжал в семинарию в 95-м году на год, я не верил, что я поеду. Я пошел первый раз в посольство, мне не дали визу. И как бы я закрыл тему. Но я пошел потом второй раз в посольство, и мне дали визу, и сразу билет на самолет. И я в Москве, мои родители на даче. Я, пока я приехал на дачу, был уже где-то ближе к 12 ночи. А я уезжаю уже днем на следующий день. Я говорю своим родителям: «Привет, родители. Завтра я уезжаю в семинарии учиться на год. Довезите меня в аэропорт». В Америку, да. Мои родители пакуют вещи, берут меня, едут домой, пакуют чемоданы, днем отвозят меня в аэропорт, не говорят мне ни одного слова. Я им вовеки за это благодарен. И вопрос действительно каждому из нас, да, вот что мы делаем с людьми, которые рядом с нами, которые делают какие-то важные шаги в жизни? Получают ли они наше одобрение? Готовы ли мы поверить, что человек, который собирается делать что-то, что не укладывается в наш личный мозг, может быть правильным, может быть важным, может быть жизнеутверждающим для него? Если бы мы все поверили добрым людям, которым говорили, ну, наверное, каждому из нас это говорили: ты верь, но не увлекайся. Без фанатизма. Что бы с нами было, друзья? И слава Богу, что нам хватило сумасшествия этим словам не подчиниться. Слава Богу, что у нас хватает мудрости сегодня эти слова не произносить. Это очень важные моменты. Даш, можно я тобой похвалюсь снова? Даша вообще вот у нас красавица. Сколько тебе лет, Даш? Вот, меня перещеголяла. Она поедет в Уганду вместе со своей школой. Первая набрала $2000. Конечно, маме и папе отдельное спасибо, что они ее туда отпустили. Но вам всем спасибо, всем, кто участвовал, что вы пожертвовали ей деньги. Она собрала эти деньги первая. И это очень круто, друзья. Это очень круто, когда мы решаемся на что-то очень важное в своей жизни. У нас есть люди и место, как эта церковь, например, в которой мы можем прийти за поддержкой. Я вот очень благодарен каждому, фактически в любви сейчас признаюсь, да, что вот все, короче, завихрения, которые были в нашей церкви, через все перемены и перестроения, нам не надо было тратить силы, адским боем биться, чтобы делать то, что мы считаем правильным. И вам всем спасибо за поддержку. Это очень важно. Потому что именно из таких моментов наша жизнь меняется к лучшему. Они трудные. Они рискованны, там ничего нельзя предсказать. Можно предсказать только одно. На это двигает меня любовь Христова или что-то еще. И если нас на это двигает любовь Христова, а не человеческие амбиции, если, заглядывая в глубину своего сердца, нам хочется сделать то же самое, значит, надо это поддерживать. Потому что если бы Павел не сделал этого, может быть, история языческих церквей была бы другой. Может быть, не было бы Тимофеев. Может быть, и самого Павла бы не было, если бы Варнава не ходил за ним когда никто не хотел ходить за каким-то сумасшедшим Савлом, который мучил церковь, а теперь вдруг апостолом захотел стать. Знаете, это же так, дело сложное очень. Когда человек однажды причиняет вам боль, рушит все, что у вас есть, а потом хочет быть вашим другом и служить вместе Богу. Это очень трудно, друзья. Но именно в такие моменты мы понимаем, что у нас с Богом все по-настоящему. Что это надолго, это очень серьезно. Потому что легко читать, например, да, вот слова, которые я не устаю повторять, и мы к ним еще вернемся в следующее воскресенье. Вот вы умышляли это все во зло, но Бог обратил это в добро, чтобы спасти жизнь огромному количеству людей. И ведь Иосиф эти слова произносит кому? Своей собственной семье, правда же? Это самые сложные, наверное, слова, которые можно произнести в жизни. Вот вы делали мне зло, вы мои родственники, не просто там коллеги или друзья, вы моя семья. Но я понимаю, что я живу в мире, в котором зло бессильно, сильна любовь. Я готов, ну, я уже дал место, да, этой любви победить в моей жизни. И я готов дать ей еще больше места, чтобы эта любовь победила и в вашей жизни. И вот из таких вот новых вещей, вещей очень рискованных, вещей очень сложных, да, складывается наша потрясающая христианская жизнь. Именно через такие вот ухабы судьбы Бог делает удивительные вещи. И пусть нас всех любовь Христова объемлет очень-очень сильно, друзья. Я хочу закончить, читаю Терстегена, это протестант, у него есть проповедь «Сила любви». Знаете, что первое я подумал, когда я читал эту проповедь? Там 52 параграфа. То есть, если слушать эту проповедь живую, она часа на три. Сказал, слава Богу, что мы в 21 веке, и проповедь не длится 3 часа. Но вот что он говорит вот об этой любви Христовой в конце. Мы приближаемся к концу нашей беседы. Я хотел бы еще раз обратить ко всем нам слово утешения и ободрения. Выслушайте и примите в вере сие славное благовестие блаженного Бога. Да, это вот первое послание Тимофея 1.11. Благовестие блаженного Бога. Возвещенное здесь, хоть и слабыми словами, но во имя Господня Христос любит нас и хочет нас любить. Он хочет вкоренить в нас силу своей любви и вместе с ней всякое благо во времени и вечности. Христос любит нас, о сердца всех нас, что мы еще медлим, что унываем, что спим. Христос любит вас, юноши и девушки, ну, дева он пишет, вас так расположенных к любви в ваших цветущих годах. Ах, как печалит меня, как печалит Иисуса, если вы попустите какую-нибудь обманчивой и недостойной любви околдовать себя. Как вы повредите себе и здесь, и в вечности, если вы обольститесь, запачкаетесь и осквернитесь суетностью, суетной любовью мира сего к тому, что не имеет в себе ничего прекрасного, ничего истинно радостного и доброго. К тому, что так скоро увядает, истлевает и исчезает, как дым. Христос любит вас. Хорошо ли вы это знаете? Хорошо ли понимаете? Для Него одного даны вам ваши сердца. Для Него одного так глубоко всажена в них благородная способность любить. О, если бы вы подлинно уразумели, что обретается во Христе и в Его любви, что вы в ту же минуту пламенно возлюбили бы сию несравненную красоту. Христос любит вас, обвиняющие себя, печальные и унывающие сердца. А вы это не разумеете и этому не верите. Христос любит вас, и это чистая истина. А вы все малодушествуете. Не должно ли сие радостное благовестие заставить вас воспрянуть? И если вы не можете по-настоящему веровать, так попробуйте хотя бы один раз. Дерзните хоть раз, как дерзнула царица Исфирь. «Если погибнуть, погибну», — сказала она, со страхом входя в царю. И когда она думала, что ее ждет смерть, тогда к ней был протянут скипетр благоволения, и царь принял ее. «О души, только придите, вы увидите, что дерзновение ваше не постыдится. Христос любит нас всех, кого Он призвал. Оттрясем же с себя наш сон, возвысим горнему очи сердца, ответно возлюбим Христа и бодро пойдем по Его пути».